Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Женский клуб. Передача для тех, кто хочет создать крепкую и благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб», Павлюченкова Юлия, мама 6 детей, и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят на порог, за порог православной семьи. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать нам свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что мы сегодня в прямом эфире. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы по телефону 959-5939. Я повторю телефон 959-5939. Сегодня мы поговорим на очень актуальную тему про милосердие. Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей. Об этом знает наш сегодняшний гость, председатель благотворительного фонда имени Юрия Горнаева «Русская береза» Оксана Михайловна Горнаева. Оксана Михайловна – мама 8 детей. Здравствуйте, Оксана Михайловна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот. Сразу хочется спросить, что у вас за фонд, чем он занимается?
Фонд наш «Русская береза» под своей опекой имеет многих нуждающихся людей из России. Это и многодетные малоимущие семьи, и неполные семьи, и старички, оставшиеся без попечения родственников, и инвалиды, и дети-сироты, и заключенные, и православные храмы.
То есть он такой у вас многопрофильный получается?
Да, за 7 лет работы у нас появилось очень много проектов, отделений. И мы стараемся с Божьей помощью помогать нашим подопечным.
7 лет – это достаточно большой срок уже для благотворительного фонда. С чего начинался ваш фонд?
Начинался, конечно же, с того, что мы начали помогать, точнее не мы, а наши благотворители, многодетным семьям, потому что самая многодетная мама, как никто другой, знала о нуждах многодетных семей в нашем государстве. Потом к многодетным семьям подключились еще и неполные семьи, именно из глубинки России, потому что в глубинке, к сожалению, очень плачевная ситуация сейчас с работой. Многие колхозы разорены и не работают заводы. Родители не имеют возможности заработать, чтобы прокормить своих детей самостоятельно. И приходится им обращаться за помощью к добрым людям. Ну и как во все времена на Руси всегда люди наши, русские, друг другу помогали. Вот после того, как мы взяли под опеку многодетные неполные семьи, уже потихонечку стали и другие проекты осваивать. Вот. У нас сейчас один из самых крупных, наверное, проектов нашей фонды – это создание Дома Милосердия, который находится в нашем подмосковном городе Жуковский, а фонд наш тоже находится в городе Жуковский. И в Дом Милосердия приезжают подопечные семьи нашего фонда с детишками, с очень сложными заболеваниями детишки. И лечатся они в Москве, обследуются у хороших врачей, которые, к сожалению, этой помощи медицинской они лишены в глубинке. Вот, такие сложные заболевания, даже о которых я никогда и не слышала.
Угу. А как вот вообще вы мама 8 детей, да? Как пришла идея возникновения подобного фонда?
Когда пришла идея возникновения фонда, у меня было тогда еще 4 детей. Дорогие мои дети, если меня слышите, я вас приветствую. И своего любимого мужа тоже. Ты знаешь, они сейчас слушают и переживают за меня. И молятся. Вот тогда, это были 90-е годы, было очень тоже сложное время в нашей стране. Я работала с 16 лет на авиационном предприятии, на Жуковский вообще-то центр авиационной науки и техники. И к моменту выхода из так называемого декретного отпуска или отпуска ухода за детьми, я поняла, что выходить уже некуда не имеет смысла, потому что завод, в принципе, наша фирма Микояна, где самолеты делают МиГ, истребители, не располагал достаточными средствами, чтобы платить нормальные достойные заработки родителям, которые воспитывают столько детей. Вот, и пришлось, конечно, мне с этой работы уходить и заниматься разными видами деятельности. Я и ухаживала за старичками, и ходила убираться, потому что у меня тогда образование не позволяло какую-то профессию себе более достойную найти. Да тогда еще такая разруха была в стране, и найти было особенно нечего, потому что в 90-е годы самое тяжелое, наверное, было время вот после постсоветской. И, ну, наверное, это начало, конечно, становления, вот самые первые шаги установления нашей России. Мы должны были что-то пережить в этом роде. Вот. Но с Божьей помощью потихонечку мы стали вставать на ноги, детишки стали подрастать. И, конечно, я просто считала, как, ну, не знаю, патриотом на своей родине, что то, что я пережила, я должна помочь таким же матерям, как и я сама. Конечно, поэтому... Потом у меня, знаете, дедушка, вот мой Александр Горнаев, заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза, он очень много сделал для нашей страны, он всегда являлся для меня примером.
В честь него назван ваш фонд, да?
Да. Он погиб при тушении пожаров в 67-м году. Был командир экипажа на вертолете во Франции, их вызвали тушить пожары. Он, кстати, это... в честь вот этого его подвига в 2010 году французы прилетали в России тушить пожары, вот через сколько лет. И вот имеет такие глубокие корни семейные, нравственные. Я решила, что нужно что-то делать. Просто мы не могли спокойно жить вот так вот и смотреть на то, что происходит, как мучаются и страдают дети, потому что, в принципе, не дети виноваты в том, что они растут в очень тяжелой ситуации, когда им кушать нечего, потому что самое сложное, наверное, было с самого начала, это не привлечение даже благотворителей, а именно выработать в себе какую-то вот защиту психологическую, чтобы спокойно переносить те трагические обращения, которые сваливались в адрес нашего фонда.
Наверное, не сразу это получилось.
Это было очень тяжело. Меня спасло только то, что я трудилась вообще в 10 лет у мощей святителя Алексея в Елоховском соборе. В тот момент я очень часто ездила в храм на работу. И я эти письма просто привозила в собор и читала у мощей. Потому что я понимала, что без помощи Божьей, поддержки вот святителя Алексея, мое сердце просто этого не выдержит. Я не могла найти выход из ситуации. Вот по человеческим понятиям я иногда осознавала, что вот мать пишет, что она сейчас примет такое решение, если мы не поможем, она повесится или там утопится, или что-то с детьми сами сделает. Я понимаю, что у нас нет и благотворителей в данный момент, у нас нет никакой финансовой поддержки материальной. И вот сидела с этими письмами, молилась, и чудесным образом появлялся какой-то выход, появлялась помощь.
Наверное, проблема с благотворительностью вначале была очень сильная, да?
Самое главное, это, конечно, завоевать доверие людей. Потому что благотворительности в Советском Союзе не было. Она была уничтожена на корню. Ну, в принципе, как и много что было уничтожено за безбожное время. И люди очень тяжело воспринимали всех, кто начинал заниматься благотворительностью. В основном, конечно, многие говорили, что фонд создают те, кто хотят за счет сирот или болезненных детей что-то заработать. Сами.
Просто народ часто обманывали, да?
Да, и конечно. Самое главное то, что было вот именно в людях убито вот это вот стремление к добру и милосердию. Не было ни фондов никаких, вот как до революции. Тогда милосердие это являлось основой жизни.
Нормой.
Да. А, к сожалению, вот, наверное, самые милосердные люди у нас закончились вот после Великой Отечественной войны, когда и во время войны к себе брали детей эвакуированных и помогали восстанавливать там всем союзам города и поселки наши. И столько матерей пригрели чужих совершенно детей. Конечно, было очень сложно с благотворителями, но постепенно, с Божьей помощью, люди стали подтягиваться к добрым делам и стали помогать нашим подопечным. И сейчас у нас, конечно, большое количество благотворителей. Низкий всем поклон. Я их всех очень люблю, всегда за них молюсь. Потому что они, может быть, даже сами не осознавая, они спасали многие человеческие жизни.
Да. А кто в основном благотворители? Какие-то это компании или это физические лица?
Совершенно разные люди. Это и предприниматели какого-то высокого уровня, и бабулечки, которые со своей пенсии жертвуют фонд там, по 10-50 рублей. Настоящие такие вот патриоты тоже, я считаю, нашей Родины, которые... То у нас фонд так, имеет такую структуру деятельности, что каждый может поучаствовать самостоятельно в любом проекте. Допустим, напрямую помочь любой нуждающейся семье нашей подопечной. У нас берут адрес этой семьи, и благотворитель общается с семьей и направляет помощь туда. И настолько много... Вот мы издаем свою газету «Русская береза». И благотворители, кому не безразличны тоже сейчас духовно-культурный уровень нашего народа, помогать созданием и распространением этой газеты.
А как она распространяется?
В основном по московским храмам. Сейчас мы вот вышли на храм Санкт-Петербурга, потому что ждали благословения от владыки Владимира. И в больших супермаркетах, больших общественных местах московских. Рассылаем, естественно, в глубинку, в храмы нашим подопечным и нашим благотворителям за границу. Так что...
Как часто выходят сейчас ваши газеты?
Изначально, когда мы только начали выпускать, зарегистрировали газету, она выходила раз в месяц. Потом у нас начался кризис, и стало тяжеловато. Мы немножечко урезали тираж и стали выпускать газету раз в 2 месяца. Но это периодически меняется вот выход тиража, когда один раз в месяц, когда один раз в 2 месяца. Но все зависит вот от помощи благотворителей.
Я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете передачу «Женский клуб» в прямом эфире. Телефон прямого эфира 959-5939. Если есть желание или возможность, звоните, задавайте свои вопросы. Хочется поговорить вот о чем. Да? Благотворителей становится все больше и больше с каждым годом. Как этот процесс происходит?
И благотворителей становится больше, и подопечных становится больше. Естественно, чем больше благотворителей, тем больше мы новых проектов открываем. Вот недавно мы открыли новый проект «Маленький человек в большом городе». Это помощь одиноким старичкам. Не совсем одиноким, а именно тем, у которых бросили дети или племянники. и они находятся, старички, в очень тяжелой ситуации. К ним элементарно, ко многим некому даже прийти, чтобы убраться дома или приготовить обед.
Понятно. А это старички из Москвы или из регионов тоже?
И не только старички, еще и инвалиды. А в основном это люди из города Жуковский, и также несколько у нас есть подопечных из других подмосковных городов. И мы к ним ездим, навещаем, отвозим продукты. Хотелось бы, конечно, гораздо чаще это делать, но просто у нас, знаете, не хватает добровольцев, не хватает...
А вот московские службы, ведь есть же государственная служба в ЦСО, да, которые обязаны, созданы государством и должны помогать одиноким старикам в Москве, например. Ну, я живу в Москве, я знаю про Москву. Действуют ли реально вот эти службы? Почему тогда эти старички обращаются в фонды?
Органы соцзащиты, конечно же, приходят к старичкам, но... Понимаете, у нас здесь больше помощь рассчитана не только на то, чтобы вот прийти банально принести продукты. А, знаете, как недавно позвонила одна бабушка и говорит, я настолько говорит, уже устала, вот всем нужна только моя квартира, все только и ждут. Меня не рассматривают уже давно как человека. Говорит, а я бывший педагог. Я, говорит, очень много помню, я очень много хочу рассказать. И надо не забывать, что перед нами люди. Пусть они старенькие, там, может быть, и капризненькие, может быть, там что-то, там они могут не то сделать. Но, тем не менее, нужно каждому человеку видеть именно человека, живую душу, которой нужна помощь.
Оксана Михайловна, у нас звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Первый вопрос. Есть ли у вас какой-то адрес, на который можно, скажем, послать какие-то деньги?
А, да, здравствуйте, очень рада вас
слышать. Вы потом сообщите, пожалуйста.
Да, обязательно, конечно.
А второй такой вопрос. Мне очень приятно, вы внучка Горная?
Да, я внучка.
Я когда-то работала на вертолетном заводе и участвовала в сборке такого вертолета американского Сикорский 58. И у Горнаев нас на этом вертолете катал. И я помню очень доброжелательного, доброго, не говоря о том, что великолепного специалиста. Так что очень приятно, что вы имеете фонд его памяти.
Ну, спасибо, вот, знаете, Господи, за память.
Я послушала это, встреча с молодостью. Но, простите, как ваше имя отчество?
Оксана.
Оксана, ну, принято ругать в советское время, но вам, которые были внучки такого хорошего человека, вы говорите, что вся благотворительность и добросердечие ушло после революции. Это совершенно неверно. Вот сейчас ее, к сожалению, нет. И десятки тысяч мальчишек, беспризорных и детей бегают, и что у нас творится. А в советское время, по-моему, у нас была достаточная дружба, и семьям, у которых было много детей, им просто не надо было благотворительность, они получали большую поддержку от государства. Вот это очень обидно.
Ну, вы не обижайтесь, пожалуйста, на меня, то, что да, я так говорю, потому что я не хочу ни в коем случае обидеть тех людей, которые жили в период советского времени. Я говорила всего лишь о благотворительности, о той благотворительности, которая была основой жизни у людей, которые жили до революции. А в советское время, я знаю тоже, вот, конечно, многие семьи все равно многодетные нуждались. Я была в деревнях, где жили мои родственники, и тоже была жизнь очень тяжелая. Просто в советское время не было вообще благотворительных организаций, не было благотворительных фондов.
Потому что был социализм.
Да.
Нет, это действительно. Я, например, очень люблю советское время, и когда ругают так прямо вот отчаянно, я говорю, простите, но все мы жили хорошо. И на зарплату 120 рублей можно было хорошо вполне жить. И мы все отдыхали на морях, что не мог себе, сейчас не могут все себе позволить, да, и все были одеты, обуты, и все, в общем-то, было, слава Богу.
У меня есть многодетные мамочки, которые ни разу в жизни не видели море.
Да.
То есть это реальность москвичей.
Да, ну, поэтому из-за того, что сейчас, вот, как сказала радиослушательница, много очень беспризорных, это не из-за того, что нет благотворительности, а из-за того, что нет единой системы в государстве помощи беспризорным детям, помощи детям-сиротам, и также нет нормальной пока системы благотворительности. И много чего у нас. Институт семьи в России разрушен сейчас.
Оксана Михайловна, давайте вернемся к первому вопросу. Адрес. Адрес или расчетный счет?
Давайте расчетный счет, если мы сейчас начнем с вами диктовать, то это займет половину передачи. Давайте я продиктую телефон нашего фонда 8903 8-903-535-2096.
И еще раз повторим.
8-903-535-2096. И еще телефон есть московский, 495 код, 649-91-43. У нас есть сайт rusbereza.ru. Пожалуйста, заходите, мы всегда рады. И вот эта женщина, которая сейчас звонила, конечно, раз напомнит моему дедушку, мне бы очень хотелось ей подарить книгу про дедушку. Если она сможет, пусть она свяжется со мной. Моя мама написала замечательную книгу про дедушку, ты обещал вернуться. С радостью бы подарила.
Я думаю, что даже если сейчас эта женщина не может записать телефон, ну, по каким-то причинам, она может сможет посмотреть на сайте
Радонеж.
Да, у нас есть программы, мы обязательно этот телефон там выложим.
Uh-huh.
А раз уж я так присоединилась активно, Оксана Михайловна, я хочу спросить вот что. Все-таки не так давно был кризис. И огромное количество фондов и благотворительных организаций, которые вполне себя неплохо чувствовали до кризиса, очень серьезно просели. Да? То есть они говорили о том, что вот до кризиса была система такая, в основном некий меценат или группа меценатов, они давали средства, и люди могли на эти средства реализовывать социальные программы. А в момент кризиса многие меценаты просто не смогли давать средства вообще. А никто никуда не девал детей, сирот, пенсионеров, вдовых, убогих. Их нельзя было выгнать из помещений фондов. И, соответственно, разные благотворительные фонды искали разные формы взаимодействия. И нашли такую иную совершенно, иную форму, иной подход, когда каждый дает по копеечке. Ну, я так проутрированно, но все-таки скажу. Да? Когда не надо одного мецената, а надо миллион меценатов, ну так, обычных людей, меценатов, которые дадут по копеечке. И, в принципе, это будет осуществляться, позволит реализовывать те или иные социальные программы. Как сейчас так же происходит? Как у вас это выстроено? То есть вот у вас все-таки это пожертвование частных людей много и мало? Или...
Да, ну, у нас...
Вернемся к некому вопросу вначале, просто более разговаривала
о том, что система очень удобна для благотворителей, когда благотворитель может просто выбрать любую семью для оказания помощи, собрать вещи, которые у него есть дома, которые благотворитель не носит, или его дети, и отправить этой семье напрямую посылку. Это много денег не требует, чтобы посылочку отправить. А при этом, получается, для семьи нуждающейся эта помощь просто огромная. Вот поэтому и в кризис мы, наверное, продержались, но, конечно, не без Божьей помощи. Было очень тяжело, и тоже мы вот думали, что помещений надо поменьше или там какие-то проекты сократить. Но чудесным образом вот удалось из-за того, что только вот мы людям давали возможность, не сам фонд осуществлял какие-то выплаты там, или пособия, или там финансовые помощи, а именно благотворители напрямую нашим подопечным.
А я хочу сказать, что те семьи, у которых, например, нет совсем средств, но которые тоже хотят помогать другим, всегда есть такая возможность. А, например, у нас есть организация многодетных семей «Большая семья», и там сами многодетные семьи, где много детей, собирают одежду и обувь с этих детей и передают тем, кто нуждается еще больше, например, в регионы. То есть поступают время от времени заявки про сложные семьи. И денег нет. Ну, что сказать, в многодетных семьях денег минимум. Собирают вещами, иногда продуктами. И все это отправляется.
Так, вот, и у нас точно так же все происходит. Одежды всегда нам приходит очень много. Ну, конечно, на сайте мы все время публикуем, что нужно нам в первую очередь. Это в основном продукты. А сейчас мы ищем пути взаимодействия с поверенными на местах в регионах. У нас уже есть сотрудничество с тремя епархиями в Иркутской области, в Пермском крае. И на местах могут наши поверенные уже ездить к нашим подопечным и помогать им не через Москву.
Ну, какая-то волонтерская помощь у вас есть? То есть...
У нас есть помощь добровольцев. Mm-hmm. Она заключается только в том, что добровольцы могут приехать в фонд и помочь собрать посылки. Я не очень люблю это слово «волонтер», потому что, в принципе, добровольец, он может просто взять адрес вот у нас любой семьи и съездить к ней в гости, навестить, просто делать какой-то репортаж и поддержать. Вот моральная поддержка, психологическая, она очень важна для мамочек, которые находятся в очень трудной ситуации. Мы иногда даже себе не представляем просто отсюда из Москвы и Московской области, насколько тяжело живут эти мамочки. Поэтому, вот, если есть, кстати, желание у кого-то из радиослушателей, у нас в Доме Милосердия все время гостят вот мамы с самыми болящими детьми из глубинки, вы можете приехать к нам в гости, пообщаться вживую, вам расскажут, какая ситуация сейчас в глубинке и какие нужды, и как можно помочь той или иной семье.
Я думаю, что тут даже, наверное, нет смысла привязываться конкретно к Москве. Это же можно сделать и в Соединенных Штатах Америки, от наших радиослушателей русскоязычных, которые нас слушают.
У нас очень много благотворителей. Точно так же из Японии, из Америки, из Австралии, из Германии отправляют помощь напрямую нашим подопечным семьям. И заключенным, и храмам, и очень-очень многим нуждающимся людям. Добрые люди, они есть везде. У нас-то, у нашего народа это, наверное, в крови заложено, просто помогать ближнему.
Скажите, пожалуйста, вот в принципе, надо сказать, что сейчас делаются робкие, ну, такие, хотелось бы активнее, но робкие попытки организовать социальную помощь различным слоям населения таким образом, что, ну, так сказать, в тендере на оказание этой помощи могут участвовать в том числе и благотворительные фонды. Ну, во всяком случае, да, есть такая претензия, что не только органы социальной защиты будут оказывать такую помощь, но и некие благотворительные фонды, общественные некоммерческие
как
организации.
Как действовать через государство, получается.
Да. То есть государство говорит, да, мы знаем, у нас есть там, не знаю, столько-то ненужных никому старичков. Ну, никому вот они не нужны. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот в этой области вот столько, вот в той области вот столько. Давайте посмотрим, кто готов работать с этими старичками. И кто лучше готов. И дадим денег тому, кто готов лучше. Государственных денег. Вот как вы расцениваете вот эти начинания, и как вы видите в этом перспективу или очередную такую ловушку с откатами?
А что будут делать тогда органы соцзащиты, или их вообще не будет? У нас проблема в том, что на местах как раз нет специалистов, которым можно доверять, которым можно деньги давать для того, чтобы они помогали нашим соотечественникам на местах. Это самая большая проблема у нас. Людей очень много непорядочных.
Ну а что делают сейчас органы соцзащиты? Они все порядочные и хорошие?
Замечательно. Юля недавно проверяла одну такую организацию. Она как мама шести детей пришла туда, да? И спросила, существует ли вот государственная организация, которая обязана предоставлять помощь. Для шести детей ничего не нашлось.
Ну, вот нет, 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 подожди, ну не так. Мне сказали, ну вы напишите, пожалуйста, заявление. Ну мы поищем. Ну вам, наверное, очень много надо, да? Ой, мы бы вам обязательно дали в этом квартале продуктовые наборы, как маме шести детей. Ну что-то вот вы пришли 24 марта, а мы за этот квартал уже всем все раздали. Мы бы вам и одежды бы дали, наверное, с обувью. Но что-то нет ничего. Вы напишите. Когда будет, мы вам позвоним.
Ну, это представляете, что творится в глубинке.
Да, да, и это же Москва.
Дело в том, что эта проблема, она не только в органах соцзащиты, она проблема вообще в целом.
В человеке.
Да, в нашем народе.
Дело в человеке.
От того, что у нас утеряны духовные корни, от того, что у нас утеряна вера, утеряна совесть, и мы забываем часто ближних и забываем о том, что нам придется ответить за все наши поступки на том свете.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире, мы ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 959-5939. Звоните нам, у нас в гостях Оксана Михайловна Горнаева, то есть и отвечает на наши вопросы. Оксана Михайловна, у меня следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот наверняка есть истории. С одной стороны, я понимаю, что все, наверное, они душещипательные. Но всегда есть кто-то, кто очень серьезный, занозы ложится в сердце. Ну, так просто, да, вот я прекрасно так думаю, что прекрасно понимаю объем людей, с кем вы работаете, подопечных, и знаю, что, конечно, всех через сердце не пропустишь. Но также убеждена, что все равно есть кто-то. Какой-нибудь мальчик Миша или Ваня, какая-нибудь девочка Света или какая-нибудь семья, когда... Ну, не смогли, там, не знаю, вообще как-то принять эту ситуацию. Или вообще, вот, может быть, вы нам расскажете.
Юля, там и Миша, и Ваня, и Света уже в семье у Оксаны.
Да, я хочу сказать, что занозой в моем сердце в первую очередь сейчас является проблема детей-сирот в нашей стране, потому что я мама четверых детишек, которых мы приняли в семью из интерната, и самое важное, что страдают в нашей стране вот такие дети в первую очередь. Если семья, какая бы она ни была бедная, какая бы она ни была нищая в материальном смысле, если там есть хотя бы мама, то дети уже находятся под защитой своей родной матери, которая их не даст в обиду, которая любыми способами будет стараться, чтобы ее дети выжили. То в детском доме дети-сироты никому не нужны. Система образования там оставляет желать лучшего. Система подготовки детей к адекватной взрослой жизни – это вообще просто мечта. И поэтому самое главное сейчас, конечно, я считаю, в нашей стране помогать детям-сиротам, но не только приездами в детские дома в виде привоза туда подарков и всяких выступлений, а именно забирать в семью детей, показывать им, что такое семья, учить их жизни. У нас сейчас православных людей, слава Богу, очень много стало. Все молятся о том, чтобы в России было все хорошо. Но в России не будет все хорошо до тех пор, пока миллионы детей гибнут в детских домах. Не будет. Это мы, все, например, жалуются сейчас на правительство, что вот такое плохое правительство, что-то оно нас не любит, оно нас не заботится. Но дело в том, что не в правительстве это вот проблема, а в том, что хорошее правительство нужно вырастить из кого-то. И вот эти миллионы детей, которые потом пополнят ряды наших сограждан, из них же вряд ли какое-то правительство хорошее вырастет. Значит, нужно брать к себе домой, этот, да, это подвиг, вот, взять ребенка в семью, конечно, со всеми его проблемами, со всеми его, с прошлой его жизнью, и помочь ему реализоваться в жизни, стать настоящим человеком, православным христианином. Но это, если такой ребенок хотя бы один уходит из детского дома, то он может быть потенциальным правителем нашей страны будущей. Человеком, да. Человеком, который пережил тяжелый...
Мой приемный ребенок, да. Прошу прощения, перебила, он убежден, что он будет президентом России.
А вот мой убежден, что он будет царем.
Царем.
Царем-президентом. Да, поэтому у детей уже вот такие вот хорошие... Даже вот у мальчика, у моего приемного сыночка Саши, он хочет спасти Россию, он хочет, может быть, какие-то даже тоже социальные пока вот направления. Я не хочу, чтобы было бедных, он не хочет, чтобы было горе, чтобы было, не было детских домов. Но, в принципе, это уже, это идет от сердца, я его ничему не учила, я такого приняла в семью, он мне об этом рассказал. Это просто прекрасно. А представляете, если такой ребенок вот живет в детском доме, и вместо того, чтобы его отдать в какой-то институт управления, в который может отдать только родитель, его отдадут в какой-нибудь трактор музыкальный или там еще в какой-то, который совершенно...
Нет, его не отдадут, его просто вышвырнут пинком под зад из детского дома, предоставив в лучшем случае ему какую-то непонятную жилплощадь. А его начнут целенаправленно специальные люди для этого обученные спаивать или... Подсадить на наркотики. Жилплощадь у него со временем отберут, а он выбросится из окна.
Да, но я не говорю еще про большой процент тех детей, которые после детских домов попадают в психоневрологические интернаты, да, на пожизненное содержание, как в тюрьме.
Но тут вот очень поэтому, важно, да.
Поэтому вот спасение России только в наших руках, вот, дорогие радиослушатели.
С одной стороны, мы призываем, но с другой стороны, все-таки давайте помнить о том, что призываем брать детей. Действительно, и я с вами тут полностью соглашусь. Но, с другой стороны, мы все-таки очень важным моментом является, что надо делать это по благословению. По благословению все-таки. Потому что, когда мы берем на себя крест, надо, вот, наверное, духовник, как никто, лучше может осознать, зная семью, что готова ли семья к этому кресту или не готова. Потому что я знаю миллионы случаев, когда брали и возвращали, в том числе православные. Миллионы случаев, когда брали, цеплялись за этого ребенка, не смогли родить, брали, а потом вот все равно семья, чтобы сохранить семью, а все равно семья распадалась. И тут надо понять, что...
Да, если есть такой духовник, который координирует вообще семью и много лет с ней общается, то это прекрасно. Но прежде всего человек и сам тоже должен быть уверен, конечно, в чем-то, хотя бы в своих силах. И у нас должна быть развита система воспитания приемных родителей в стране.
Мы об этом поговорим. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я хотела спросить, я услышала сейчас передачу, о том, что детей нужно забирать. Это понятно, что надо. Но ведь это же очень проблематично взять ребенка из детдома.
Кто его отдаст? В чем? А, что не отдадут?
Нет, я так вот слышала по жизни, я уже в возрасте, я не могу его взять, ребенка. А вот кто хочет, это же, говорят, очень сложно.
Взять ребенка,
оформлять. Потом проблема взять ребенка из детдома.
А как вас зовут?
Меня зовут Эмма Георгиевна.
Эмма Георгиевна.
Да, Эмма Георгиевна, дорогая, проблема никакой нет. Если люди соберут все нужные справки и предоставят их в отдел опеки. Поэтому какая проблема? Проблема только, наверное, в том, что, возможно, по каким-то пунктам человек не подходит, если у него была судимость или хроническое заболевание какое-то есть, или жилплощадь, допустим, какая-то совсем маленькая, куда некуда ребенка взять. Конечно, естественно, все сейчас органы опеки проверяют, и я считаю, что в этом нет ничего плохого, потому что люди могут пользоваться просто тем, что у нас есть случаи, когда с детьми жестоко обращаются в семье, используют детей для... как средство наживы или как рабов. Поэтому, конечно, хорошо, что органы опеки все проверяют. И не настолько прямо они все строго проверяют, что невозможно было бы собрать документы. Мы собирали документы месяц.
Мы тоже. То есть, да, я тут соглашусь о том, что вот больше проблема придуманная. И она основывается, знаете, на чем? На ожиданиях людей. Люди, очень многие думают, что вот сейчас у них пришла в голову идея. О, я возьму ребенка. И они пошли, им дали. И желательно поставили в ряд, и они сказали, так, вот этот какой-то темненький и какие-то лопоухенькие, вот эта вот девочка, не, девочек не хочу, хочу мальчиков. То есть они вот стоят и выбирают. То есть вот это некое ожидание людей. Когда люди сталкиваются с тем, что ожидания их не оправдываются, естественно, начинают быть проблемы. Им говорят, принесите 28 справок. Они говорят, о, 28 справок, ой. И тут, как сами представители органов опеки говорят, это первый барьер определенный. И может быть некое испытание для тех людей, кто хочет понять вообще, а правда ли я хочу что-то преодолевать?
Конечно. То есть это не первый совсем, вот не самая важная какая-то ступень преодоления. Это только самое начало, потому что когда ребенок попадет в семью, вот тогда начнется уже веселая жизнь духовного становления между родителями и детьми.
Между детьми
и школой и так далее и тому подобное. Вот здесь уже начнется настоящая работа. И вы тогда уже забудете вообще уже, когда вы эти справки собирали.
Это был самым легким моментом.
Юля, я хочу сказать, что я не в первый раз слышу этот миф про то, что детей взять невозможно, что их не дадут, не отдадут ни за что. Вот, откуда он вообще взялся?
Ну, я, например, могу сказать. Вот, например, в моей семье один из последний вот мальчик. Вопрос, как мы его взяли. Он, мой сын, ну, которого я родила, вместе с папой был на диспансеризации в больнице. Ну, так сложилось, что не в поликлинике, а в больнице, потому что требовалось особое исследование. К папе, который увлеченно там занимался ребенком, пытался его отвлечь от не очень приятного исследования, подошел мальчик, 8 лет с половиной, и сказал, здравствуйте, как вас зовут? Ну, там, может быть, Николай. А это ваш сын? Да, сын. А у вас есть еще дети? Есть. А у вас и жена, что ли, есть? Да, и жена есть, говорит у меня. А вы где живете? А у вас есть место жить? Слушайте, когда он все это выяснил, он сказал, значит, смотрите, я очень хороший ребенок. Я живу в детском доме. Я мечтаю очень о семье. Дайте мне, пожалуйста, шанс. Я буду вас слушать, я буду вас любить. Я прямо сейчас буду называть вас папой. Мой муж расплакался и принял решение взять ребенка.
Мальчики знают, как нам папа действовать.
Он очень аккуратно, сообщив мне об этом, потому что он до этого в нашей семье уже 3 есть приемных, да? Это помимо, я имела, это 6.
Которые
это,
выросли
да, уже. Да, уже выросли, слава богу, потому что я понимаю, Оксан, какой это труд, вот понимаю, да, и очень тяжелое, особенно общение с бывшими семьями, которые вдруг появляются и так дальше. Он приходит и очень аккуратно говорит, дорогая, ты знаешь, там такие хорошие дети есть там, вот в той больнице, надо купить им каких-нибудь подарков и поехать. Я говорю, что надо? Что надо? Говори мне. Он говорит, я решил его взять. И я тут поняла весь кошмар. честно говоря, вот я признаюсь честно, кошмар. Кошмар почему? Потому что до этого в наших семьях были дети, которых забирали с улиц, с семей, скажем так. Они бродяжничали, но они не были в детском доме. И такая разительная разница, я все время вот со Светой обсуждаю это, когда ребенок рос в детском доме, и он со сложившимися стереотипами, с определенными принципами выстраивания взаимодействия с младшими детьми. То есть он мальчиком, мы в мальчика взяли через 2 дня в нашу семью. Это к вопросу о сборах справок. Но мы его отдали, перекрестили, сказали, ой, как хорошо, что вы его забираете. Мы вам, да-да, мы вам еще домой все бумаги на него принесем, заберите. А дальше, то есть началось избиение младших, дальше начались совершенно невыполнимые какие-то вещи в семье. И, конечно же, я людям, всем, кто меня спрашивает, брать, не брать, я говорю, брать, но. Да? И меня одно спасает, что мы у духовника, когда мне муж сказал, я решил, я позвонила, я говорю, отец Ильи, скажите. Он говорит, ну муж решил, ну, конечно, благословляет. И все. Да, ну, то есть вот я так надеялась, что он скажет, ну, надо подумать или там...
Подождите.
Ну, то есть тут все. Но вот все-таки вот я сейчас себя в самые сложные моменты, когда мне очень хочется просто вот чего-нибудь взять тяжелое там, да, успокаиваю тем, что, ну, благословение выполняю. Ну, послушание, ну, что делать, да. Хотя детдомовские дети самые тяжелые. Ну, то есть вот которые долго, которые росли в детдоме, которые там, ну, как бы, грубо говоря, отказники, которые вот там с детства.
Ну, а чего они будут легкие-то, когда у них озлобленность на весь мир, потому что их бросили, конечно.
Да.
Назовем это так, брать, но понимать и быть готовыми.
Да, и сейчас вот хорошо проходят семинары для приемных родителей. Многие центры московские сейчас проводят специальное обучение. Даже есть дистанционное обучение. Вот, и, кстати, надо сказать, что со следующего года... А у каждой приемной семьи должен быть сертификат того, что приемный родитель как бы должен быть сертифицирован, то, что он прошел это обучение. И нам сейчас, например, уже, хоть мы уже приемные родители, давно и много, но все равно рекомендуют вот пройти это обучение, получить этот сертификат, потому что будет некая систематизация все-таки людей, которые готовы. Вот это,
ну, в этом ничего плохого нет, наоборот.
Вот Оксана, наоборот, считает, что у нас недостаточно развита подготовка приемных семей.
Ну, конечно, недостаточно. Потому что если было достаточно, то у нас проблем бы не было, когда детей забирают, а потом отдают обратно в детские дома. Если в Москве еще некоторые центры есть, то я думаю, что это на этом ограничено. Это возможность.
В регионах, да, проблемы.
Поэтому нужно, конечно, создавать как можно больше центров, и чтобы их создавали, во-первых, сами дети-сироты, которые кем-то стали в жизни, преодолев вот это все, весь ужас в своей жизни, приемные родители обязательно, психологи хорошие, у которых есть свои приемные дети, что самое важное, потому что многие психологи, православные даже, они тоже много всего советуют, а потом
теоретически
получается, что на практике применить это невозможно, потому что человек сам на своей шкуре, прости Господи, этого просто не испытал.
А давайте поговорим, знаете, на какую тему? Почему в современном обществе мало занимаются благотворительностью? Либо мало, либо вообще не занимаются.
А я знаю ответ. Давайте примем закон Российской Федерации о поддержке тех организаций, либо хотя бы о налоговых вычетах все-таки тех организаций, которые занимаются благотворительностью. И не будем бояться, что организации таким образом будут заниматься обналичиванием средств или уходить от налогов. А дадим возможность, вспомним, как в начале 2000-х годов такой закон был, он действовал. И действительно, например, если ты оказываешь благотворительную помощь в тот или иной благотворительный фонд, ты на эту сумму мог получить возврат, ну, не возврат налогов, то есть меньше платил налогов, ну, если так по-простому сказать.
Эту систему еще нужно развивать, и вообще она не совсем приемлема для нашего народа, потому что она все-таки американская система, и, может быть, в какой-то степени это хорошо, что можно налоговый вычет получить, а с другой стороны, человек делает доброе дело, он только будет думать о том, как бы ему получить налоговый вычет.
Подождите, нет. Я сейчас беру о системных и глобальных благотворительных выплатах крупными холдингами, организациями. Ну, например, целевой платеж на работу с беременными мамами на весь год. 15 миллионов.
Ну, это, конечно, очень хорошо, да? Есть такие
и почему, отзывы, да. И почему бы эта организация не имела, не могла бы вот этот благотворительный взнос сделать частично за счет налога, ну, как бы, да, недоплаты
налога? Это очень хорошо, но надо не забывать, что благотворительность в нашей стране, конечно, она развивается, и людей добрых очень много, их просто нужно правильно направить, показать, куда им идти, потому что не надо надеяться только на финансовую часть вопроса и на помощь каких-то холдингов и коммерческих организаций. У нас в России очень много добрых, замечательных людей. Это совершенно простые люди, которым не нужны никакие налоговые вычеты. Им нужно только вот успокоить свое сердце помощью ближним. Многие милости не подают за своих каких-то умерших сродников, за то, чтобы Господь им помог в чем-то, там, я не знаю, в искуплении своих грехов каких-то. Поэтому вот эта вся вот система, она настолько тонкая, в нашей стране, вот как в Америке, ее нельзя построить. Это нужно как-то делать очень аккуратно.
Пожалуйста, давайте вот такой момент, проведем такое исследование. Кому больше помогают? Находящимся в тюрьмах, одиноким старикам, детям-сиротам или там, например...
Многодетные семьи там еще.
Ну, давайте.
У нас самые главные подопечные нашего фонда – это многодетные семьи. Конечно, им больше всего и помогают.
То есть люди считают необходимость поддерживать многодетных
детей, да, из нуждающихся семей. С государственными детскими домами наш фонд не работает. Мы помогаем только православным организациям. Поэтому я не могу судить по корпоративности каких-либо предприятий или там каких-то еще организаций, как помогать детским домам вообще. Поэтому у нас очень хорошо, конечно, помогать семьям постоянно. У меня вот в день приходит мне лично от 100-150 писем от благотворителей, которые запрашивают адреса или сообщают об отправленных посылках семьям. Конечно, заключенным помогают меньше, потому что кто как относится вот к проблеме заключенных. Кто-то говорит, не надо помогать совсем вот людям, которые оступились. У нас, естественно, мнение совсем другое. То, что благоразумный разбойник первым вошел в рай с Господом, и поэтому мы должны не просто являться кормушкой для заключенных, а, конечно, проводить духовную работу. Потому что многие люди раскаиваются, когда находятся в местах заключения. Многие люди – это те же выходцы из домов, детских домов, из очень нуждающихся многодетных семей. К сожалению, вот в глубинке России, опять же, многие попадают из-за того, что отцы, например, пытаются что-то заработать или матери совершают какие-либо преступления, тоже очень раскаиваются. Поэтому никого нельзя осуждать. И мы вот очень много вот этот проект готовили помощи заключенным. Сейчас у нас целый отдел. И все помогают, кто как может. Нельзя сказать, кто вот больше. Потому что, с одной стороны, в многодетном семье, допустим, очень-очень много идет помощь от благотворителей. С другой стороны, может человек перечислить, да, вот сразу одномоментно какую-то крупную сумму на расчетный счет фонда и сказать, вот это на помощь заключенным. Я не знаю даже, кто этот человек. Поэтому у нас как-то все идет так гармонично.
Я напомню нашим слушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 959-5939. Звоните нам, пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Знаете, на христианском Востоке издавна различают два вида милосердия – телесное и духовное. Вот дела милости, которые оказываются телу, накормить голодного, там, одеть нагого, да, или там, восполнить некий недостаток, посетить больного или заключенного. То есть это одна как бы история. Но с другой стороны, есть некая милость, оказываемая духу или душе человека. Это исправление грешника. Или исправление, ну, когда обративший грешник от ложного пути и спасший его душу покроется покроет множество своих грехов. Вот скажите, с одной стороны, мы очень активно пропагандируем милосердные дела тела. Одевайте, помогайте, берите, кормите. Но вот мы все время, мне кажется, не мы вот втроем здесь сейчас, а вообще эта тема такая милосердная, забываем о том, что все-таки милость, оказываемая духу или душе, это тоже очень важная составляющая милосердия.
Если радиослушатели, которые сейчас нас слушают, познакомятся ближе с деятельностью нашего фонда, они увидят, что одна из основных вариантов, вот один из основных вариантов помощи – это оказание именно помощи духовной. со всеми нашими подопечными семьями мы проводим переписку, мы выясняем, кто у нас крещен, кто не крещен, кто как живет, у кого дети вне брака, у кого так. И поэтому работу ведем духовную очень серьезно. И благотворителей у нас тоже очень много православных людей, которые православную литературу высылают и помогают людям окреститься, и договариваются с батюшками на местах в глубинке, чтобы батюшка приехал. И в первую очередь, конечно, нужно оказывать духовную помощь. И, ну, я даже не могу сказать, что в первую очередь. Нет, материальная помощь, она, конечно, должна быть в первую очередь. А потом уже и вместе с ней, вот как приложение, идет духовная, но она постепенно становится составляющей.
Оксана Михайловна, приходит СМС уже несколько штук. Просят повторить адрес ваш в интернете и телефон, по которому можно с вами связаться.
Телефон мой личный я дам, чтобы не было никаких вопросов. 8-903-535-2096. Наш сайт в интернете www.rusbereza.ru. Если вы введете в поисковой системе, в любой поисковой системе благотворительный фонд «Русская береза», он такой один пока во всем мире, вы попадете к нам. Не ошибетесь. Пожалуйста, заходите. Будем рады всем нашим гостям.
А мы еще повторим адрес в интернете организации «Большая семья». Многодетки.ру. Многодетки.ру. И, конечно же, все эти контакты, всю эту информацию вы можете посмотреть на сайте «Радонеж». Это наш сайт, сайт нашего радио. Радонеж.ру в программе «Женский клуб», то есть выбрать программу и дальше выбрать «Женский клуб». И, соответственно, телефон прямого эфира, в котором мы работаем, 959-5939. Звоните нам, задавайте свои вопросы. У нас остается буквально 9 минуток, чтобы еще поднять какие-то очень актуальные моменты и вопросы. Скажите, пожалуйста, Оксана Михайловна, я знаю, что вы сейчас озабочены проблемой строительства дома.
Да.
Но не вы персонально, да, свой дом. Да? Объясните нам, пожалуйста, что за дом вы строите.
Почему? Мы бы тоже построили бы дом для своей приемной бы семьи. Я не против совершенно. Чем больше бы у нас было, позволяло жилплощадь, тем больше бы мы детей могли принять в свою семью. Но, конечно, самая главная задача у нас стоит построить дом милосердия. Дом милосердия у нас сейчас находится в арендуемой квартире в городе Жуковском. У нас шестикомнатная квартира. И в эту квартиру, как я уже говорила в начале передачи, приезжают мамочки со своими больными детками. У деток очень тяжелые заболевания. Начиная с ДЦП, это самое известное распространенное такое инвалидное заболевание у детей. И заканчивая такими заболеваниями, которые я просто не могу выговорить, потому что они очень редкие и очень сложные. И на местах в глубинке эти заболевания не могут врачи определить. Недавно девочка приезжала, думали, что у нее цинга, выпали все зубы в 10 лет абсолютно. И я даже просто не выговорю сейчас диагноз, который ей поставили. Она приезжала к нам со своей бабушкой, и это Анжела Юрлова, и девочки поставили очень хорошие протезы зубные, в ней челюстной хирургии. Также недавно девочка у нас приезжала, Вика Бразгина, после пожара пострадала, у нее был 75% ожог, и делали пересадку кожи в ожоговом центре. И вот такие вот, конечно, жизненно необходимые важные операции, лечение, обследование здесь проводим нашим деточкам. Деточки у нас живут, вот одна семья где-то приблизительно месяц. Мы создаем все условия, хорошее питание, у нас хорошая нянечка, замечательные вот наши сотрудники помогают. Спаси Господи моих сотрудников, кстати, забыла им привет тоже. Вот, и самое обидное то, что вот нет у нас своего дома, и мы постоянно боимся, что вот нас могут попросить уйти из этой квартиры, потому что все-таки соседи наверху и внизу, детки топают. Конечно, хотелось бы построить настоящий дом милосердия. У нас есть маленький раздел сейчас на нашем сайте о строительстве дома милосердия. И если кто-то сможет подключиться к этому проекту и помочь нашим болящим деткам, потому что действительно лечение вот детей в таких тяжелых заболеваниях, это очень важно, потому что у нас такие дети тяжелые приезжают, они приезжают, даже некоторые вот не могут кушать сами, и здесь вот в больнице им оказывают в Москве такую помощь, дети начинают и кушать, и в туалет сами ходить, и это хоть как-то облегчает жизнь этих несчастных детей, и их героинь, просто героинь матерей, потому что мы, вот, честно говоря, вот, насмотримся на этих мам, приходим, конечно, все вот домой плачем, потому что мы не знаем просто, как вот эти люди в таких условиях ужасной глубинки еще имеют сил. Вот сейчас приехала Катенька Матвеева с Лешенькой. Лешеньке ДЦП в очень тяжелой форме. И вот она к нам приезжает уже вот на лечение. Лечение периодически через несколько месяцев проводится в клинике. Вот, и когда первый раз она приехала, еще я смотрю, как она носила. Она все время носит Лешу. Смотрю, она так приходила еще. Он не был тяжелый. А вчера она приехала, и мы прям всем офисом смотрим, она уже еле его несет. Он стал такой большой. А вот он лежит, и, ну, по крайней мере, вот после лечения, вот, которое провели Леша, вот на протяжении уже полутора лет мы его проводим, он стал нас замечать, он стал улыбаться. Когда первый раз приехал, он вообще никого не видел, ничего не слышал, и были постоянные приступы эпилепсии. Поэтому Дом милосердия – это просто наиважнейший вообще наш проект. Плюс еще там у нас еще есть маленькое отделение для мамочек беременных в кризисной ситуации. Она сейчас там живет, Машуля, скоро ей рожать. И, наверное, сегодня к нам поступила девушка одна с двумя детьми, которая нам прислался на дальний отдел по церковной благотворительности. Большой ему привет и поклон. Я еще просто уехала на передачу и даже не успела с ней познакомиться, с этой женщиной. Это отделение для женщин, пострадавших от насилия в семье и от сложных ситуаций. Дом нам просто необходим. Чем больше у нас будет дом, тем больше нуждающихся смогут получить там помощь. У нас всегда в России до революции, опять же, были сиропитательные дома милосердия, где нуждающиеся могли найти кров и приют.
Спасибо. Самое главное, наверное, это то, что люди в регионах, в первую очередь в регионах, ну, конечно же, здесь, находясь в сложной жизненной ситуации, знают, что есть выход. Вот это вот самое главное. Потому что очень много отчаяния, очень много сложных вот действительно переживаний, но когда ты знаешь, что есть люди, которые готовы тебе протянуть руку помощи, это важно. И, знаете, иногда я разговариваю с вполне благополучными людьми, и мне говорят: Юль, ну что вот надо сделать там? Может, помочь кому-то? Вот у меня вот и здесь как-то плохо, и с мужем как-то не очень, и с детьми. Я говорю: помоги. Посмотри, пожалуйста, помоги себе, да? Вот посмотри, пожалуйста, как живут вокруг тебя люди. И пойми, что твой крест самый маленький, самый легенький и самый деревянненький.
Это точно.
Да? Вы знаете, что мы в передаче много времени обычно уделяем традициям и говорим о том, как было, и о том, что надо. И у нас есть своя традиция завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая помогает папам и мамам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать? Слово Светлане.
Спасибо, Юля. Я хочу напомнить, что по пятницам с 19 до 20 часов мы ждем наших самых юных радиослушателей на передаче «Детский час».
Как же нам творить дела милосердия? Архимандрит Иоанн Крестенкин призывал нас творить милостыню со смирением. Милосердие выше девства, поста и молитвы. Поэтому спасибо всем большое, кто нас сегодня слушал. Спасибо, Оксана Михайловна, вам.
Спасибо, я напомню, Господи, нашим благодетелям и подопечным.
У нас в гостях сегодня был президент фонда «Русская береза» Карнаева Оксана Михайловна. Спасибо всем тем, кто действительно не забывает творить милостыню и помогает хоть копеечкой, а она и у Бога зачтется. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.